Трамп уже отказался от идеи, что надо быстро добиваться мира. Вы хотите, воюйте, хотите, мирить. Россию начинает поджимать. Да, что-то мы погорячились, не за того голосовали. Я не удивлюсь, если вдруг выяснится, что Владимир Владимирович отходит на заслуженный год. Жить в том формате, в который задал Путин, Россия не сможет. Китай сейчас встанет вообще в неприличную позу. Опять Владимир Владимирович всех перехитрил. Подождите немножко, и вы получите удар по носу России, такой, что мало не покажется.
Добрый день, программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Демарский. И представлю сегодняшнего своего собеседника, российский политик, когда-то был кандидатом в президенты России, Евгений Севастьянов.
Здравствуйте, уважаемый Виталий Наумович. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители.
Вообще очень много уникальных событий вокруг. Вам не кажется, Евгений Владимирович? Вообще уникальная ситуация, во-первых, в мире. Мне кажется, что вот уже, значит, сколько там с 20 января, практически февраль, мы почти там 2,5 месяца, даже чуть больше, да? Еще 100 дней нет у Дональда Трампа, но какой-то человек уникальный, его так до сих пор никто не может разгадать. Вы понимаете вообще, что он делает, как он делает? Потому что все разговоры сейчас в мире вокруг Трампа, да, от его слов, от его действий, всем так кажется, во всяком случае, зависит судьба чуть ли, ну, не мира и каждого из нас, соответственно.
Мне кажется, что я стал понимать его логику. Я стал понимать даже не только логику, но и схемы принятия решений. Вот. Хотя некоторые вопросы остаются до сих пор. То, что от него зависит судьба человечества всего, это безусловно, это такова реальность. Вот. Ну и, конечно, тот сам факт, что мы переживаем новую эпоху. Понимаете, вот закончилась Вторая мировая война. Сложился так называемый Ялтинский миропорядок. Хорош он был, плох он был. Но он был материализован в уставе Организации Объединенных Наций, что страны не отнимают друг у друга территорию, что страны стремятся к свободной торговле, к свободным отношениям. Конечно, Советский Союз себе оговорил определенные исключения, вот, но, в принципе, с 1945 года никто не пытался ни у кого отнять территорию. Значит, Путин сломал миропорядок, и в 2014 году уже Ялтинский мир стал трещать по швам. Но продолжала еще оставаться система свободной торговли, в общем, более-менее свободной торговли, сразу оговорюсь. Конечно, в ней были очень большие исключения. Вот. Но в ней был еще один очень важный фактор. Была предсказуемость и была доверительность. То есть были страны, на которые можно было положиться, исходя из того, что уж они-то вот не подведут. Их мнение не поменяется. С приходом Дональда Трампа оказались обрушены очень многие основы вот этого миропорядка. Во-первых, он сказал, что больше он не занимается проблемами мира в Европе, а по большому счету даже и в Западной Евразии, за исключением Израиля и Ближневосточного узла. Вот он говорит, я хочу помочь вам заключить мир, и после этого ухожу. А вы уж там, ребята, сами богатые, вас много, сами хлопочите о своей судьбе. Мы больше на вас тратиться не желаем. Второе. Мы больше ни на кого не будем расходовать свои денежные ресурсы. Вот как хотите, так и живите. А вот мы не должны там никому помогать, условно говоря. Да? Значит, это второе соображение. Ну и третье соображение сказал, а теперь отдайте то, что вы у нас натаскали за это время. Или хотя бы перестаньте таскать то, что вы таскаете. И вот он тогда объявил эти самые свои великие пошлины. На самом деле они имели компенсационный характер. Но я все время повторяю, что вот такой стиль переговоров. Сначала дать в нос, а потом вести переговоры. Вот он сначала всем дал в нос, а теперь будет вести переговоры. И исключением оказалась одна страна, лидер которой охвачен такими же сумасбродными идеями, как Путин. Только Путин их реализует на поле брани, а тот пытается реализовать их в новом экономическом укладе, подчиненном ему. И он пошел на войну с Трампом. Вот он сейчас будет терпеть огромный ущерб от этого безумного решения. И, откровенно говоря, я вот последние пару дней высказываю это ощущение, это не утверждение, вот это именно ощущение, что товарищи Политбюро КПК могут предъявить ему большие претензии, включая до освобождения от занимаемой должности. Итак, новый мировой порядок будет переделываться, США больше не будут мировым донором, они не будут открытым мировым рынком, они будут выстраивать рынок исключительно в своих интересах, ну а всем остальным придется адаптироваться к этим условиям.
Евгений Вадимович, много вопросов сразу, но первый вопрос, я даже об этом думал накануне нашей программы, хотел его вам задать, но вы, собственно, это и затронули. Не получается ли так, что Трамп теряет американское лидерство в мире?
Он теряет.
Лидерство стоит денег.
Он
Ему
не теряет.
жалко денег.
Он принципиально отказывается от этого. Это его позиция. Мы не хотим быть никакими лидерами в политическом мире. Заботьтесь о себе сами, пошли вы к черту. Вот условно говоря, такова позиция Трампа. Ему
Ну, это, то есть
абсолютно...
это разновидность изоляционизма такая.
Да, он возвращается к 30-м годам прошлого века. Да, вот его позиция такая, что мы будем жить у себя на континенте, окруженном прекрасными океанами, мы создадим систему золотой купол над Соединенными Штатами, мы самодостаточны, у нас всего хватает, а вы передеретесь, вы все будете снова ползать там на четвереньках и просить нас о помощи и поддержке, а мы 1000 раз подумаем, прежде чем это все делать. Скажем, он говорит, Европа, ну, говорит не он, говорит его ближайшее окружение, Европа, вы халявщики, вы бездельники, вас много лет уже, с 18 года, убеждают, заботятся о своей безопасности. Вы должны были понять это еще в 2014 году, а уж в 2022-м-то точно. Но вы по-прежнему ничего не делаете. Вы говорите, выступаете с заявлениями. Но где результаты? Вы по-прежнему не субъект мировой политики, вы по-прежнему объект. Короче говоря, Трамп отказывается от мирового лидерства. Трамп резко сокращает роль Соединенных Штатов в мировых отношениях. Трамп считает, что это приведет к хаотизации мировых отношений.
Знаете, я помню, я вспомнил когда-тошний разговор, довольно давний, естественно, к сожалению, его уже нет в живых, с Василием Павловичем Аксеновым, который долгое время прожил в Америке, там преподавал и так далее. Когда он уже наполовину вернулся в Россию, сев во Франции, вот у меня с ним был разговор, я очень хорошо это помню, по поводу роли Америки. И я ему как бы под влиянием, наверное, советской и российской пропаганды, я ему говорил, ну вот, Америка, Америка такая, мировой жандарм. Ну, это всегда же действительно было, да?
Как?
На что Василий Павлович очень хорошо, он изучал Америку, ему было это интересно. Я помню, что он мне сказал, он говорит, знаете что, Виталий, говорит, а лучше быть с таким жандармом, чем вообще без жандарма.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Я говорил о том, что когда Путин вот начал свои эти все авантюры еще до 2014 года, когда он увлекся там вот этим тезисом многополярного мира, да, я сказал, что результатом будет бесполярный мир. Мир, где будет, в общем, хаос, где будет сила, не право силы, то есть не сила права, а право силы торжествовать, кто что урвет. Вот. Америка действительно долгое время была стабилизатором отношений. Она действительно многие годы сдерживала все самые гнусные порывы любых тиранов. А когда надо, даже их свергала и до петли доводила. Вот. Ну, все, понимаете, вот Трамп надеется, что останется тот образ сияющего града на холме, но этот сияющий град на холме, Рейгановского, да, сияющего града на холме, но это будет крайне эгоистичный град. То есть он абсолютно будет не склонен, он готов будет оказывать поддержку, но за деньги. Вот он, скажем, я говорю нашим украинским друзьям, они говорят, ну Америка будет продолжать нам помогать? Я говорю, нет, Америка вам не будет продолжать помогать. Но Америка готова будет продавать необходимое вам оружие европейцам, которые должны будут за это заплатить. Потому что Украина защищает не безопасность США, а Украина защищает безопасность Европы. Поэтому все, что Европа делает для Украины, это не помощь Украине, не поддержка Украине, а это инвестиции в собственную безопасность. Поэтому Европа будет покупать в США оружие, продавать его Украине. То есть это будет очень эгоистичная внешняя политика. до тех пор, пока Трамп остается президентом или президентами будут его духовные преемники. У них, кстати говоря, еще более радикальная позиция. Я при этом не говорю о том,
вы
что,
имеете
как
в виду,
я
вы
лично
имеете в виду
отношусь к
Венцо,
этому.
да? Вы Венцо имеете в виду?
Ну, я имею в виду, скажем, там, его же окружение, это его сыновья, это Венс, многие люди. Нельзя сводить к одному Венсу. Венс скорее их фронтмен, а не единственный лидер. Вот. Я подчеркиваю, что очень часто люди пытаются, значит, меня изобличать в том, что это я как бы являюсь олицетворением воли Трампа. Я не говорю о своем отношении к этому. Я просто пытаюсь обрисовать объективную картинку. Вот если, скажем, Европа, да, и вот Израиль это хорошо понимает, то он должен заботиться о себе сам. Европа никак не может это понять. Ну и вообще, мне кажется, понятие Европы надо закрывать, потому что она стала слишком разнородной, слишком раздробленной и не готовой к целостным действиям. В ней должно появиться, как я его называю, крыло сопротивления, которое должно обеспечить сдерживание российской агрессии в направлении себя самое, ну и Европы в целом.
Ну, смотрите, а чем вы можете объяснить, такое расположение Трампа к Путину? Задаю вам этот вопрос не случайно, потому что я уже задавал его одному человеку, бывшему сотруднику КГБ, и, наверное, ФСБ. Вы имели отношение к этим службам, да? Очень много есть версий по поводу того, что это, ну, так скажем, дипломатично, что это не случайно. Трамп так расположен к Путину и фактически готов выполнить любые его просьбы, а то и требования.
Пример приведите, пожалуйста.
Ну, слушайте, но до сих пор у всех ощущение, что Украину...
Не-не-не, пример, мне не нужны ощущения. Пример приведите, пожалуйста.
Ну, то, что он хотя бы, что он отказывается от защиты Украины.
А я же объясню, почему. Это совершенно не связано с Путиным. Точно так же он не будет защищать там много кого. Он говорит, Европа. У вас 450 миллионов человек. У вас валовой внутренний продукт 19 триллионов долларов. Почему американцы должны раскошеливаться на то, чтобы содержать немецких бюргеров, там, испанских кабальеро и так далее, и так далее? Я просто вижу здесь, в Америке, как люди говорят, а почему вот мы работаем и должны на них тратить деньги? У них что, людей мало, людей много. Денег мало, денег много. У них великолепные там, научные школы, технологические процессы. Почему мы должны на них работать? И Трамп выражает интересы людей, которые говорят, почему мы должны пахать на дядю в Европу?
Но смотрите, вот тем не менее...
Но вы не ответили на вопрос, а что конкретно он делает для Путина?
Ну, он, как сказать, он не делает, он не оказывает давление на Путина, он оказывает давление на Украину, требует от них, ну, вплоть до той знаменитой сцены в кабинете в Овальном, да, а Россия пока ничего, ни одного, даже полшага не сделала на пути к этому миру, якобы миру. Но никаких давлений, никаких санкций,
стоп, стоп,
никаких...
стоп, стоп, стоп. Виталий Иванович, ну давайте так. Вы столько вопросов в один упаковываете.
Не, ну вы скажете, да, примеры. Вот вам пример, что Россия, как жена Цезаря, вне подозрения.
Значит, овальный кабинет отложим в сторону. Там 100% вины лежит на Зеленском. Он начал первым там неправильно себя вести абсолютно. Хорошо, что удалось потом все это исправить более-менее. Ну, вот. Но это вообще другое. Значит, США возобновили поставки вооружений и информации для вооруженных сил Украины. США продолжают обеспечивать украинские войска связи. То есть Украина сегодня не имеет никаких как бы, ограничений по поставкам вооружений, назначенных в прошлом году. Да? Наоборот. Россию начинают поджимать. Россия начинает поджимать. И говорят, что, ну, вот видите, уже висит в Сенате законопроект о 500% пошлинах на страны, которые торгуют с Россией. А вот это пока еще только висит как некий кнут, который еще не пущен в ход, но он висит. То есть Трамп уже отказался от идеи, что надо быстро добиваться мира. Он подчеркивает, что опять-таки, это, ребята, ваше дело. Хотите, воюйте, хотите, миритесь. Я могу только там протянуть вам пальмовую ветвь, возьмете вы ее или нет, это ваше дело. Но он не хочет вообще в это дело слишком втягиваться. Это вообще проблема, лежащая далеко на периферии его сознания. Понимаете, вот, ну что такое для Америки война в Украине? Для Европы – да. Для Европы это вопрос экзистенциальный. А для Америки она вообще не, абсолютно несущественна. Просто никакого значения для американцев. Да, они сочувствуют украинцам как жертвам агрессии. Их сердца разрывает боль, когда они видят разрушение, там, убийство украинцев под бомбами российскими. Они это осуждают. И сейчас, как вы заметили, уже официально американская дипломатия стала это осуждать напрямую. Вот. Ну, а там, вот как Рубио говорит, еще немножко, и мы, значит, сделаем выводы. Ну, подождите немножко, и вы получите удар по носу России, такое, что мало не покажется. Да, вот сейчас он не вводит санкции против, то есть пошлины против России, но там ведет, хотя ведет причем вторичные пошлины. Потому что Америка с Россией практически уже не торгует, там единицы миллиардов долларов торговый оборот за ним. Вот. А ведет и очень существенно, и будет мало не покажется. Но напрямую США в эту ситуацию лезть не будет.
Ну, там, кстати говоря, в окружении Трампа, там такое тоже занятно, все эти люди. Рубио, которого вы процитировали, он все-таки производит впечатление человека из политики, да, он политик. А так он в основном, видимо, окружил себе очень много просто бизнесменами.
Там, во-первых, члены семьи. И ни одна, на моей памяти ни одна семья американских президентов не принимала такое активное и публичное участие в политической жизни, как семья Дональда Трампа. Это относится и к Эрику Трампу, это относится и к Дональду-младшему. Они то и дело выступают с какими-то серьезными политическими заявлениями. То есть, ну, вы знаете, как ни странно, мне все это напоминает Россию 90-х годов, конца 90-х годов, когда существовали институты политически, а как, и когда существовала семья внеинституциональная, в которой многие решения вырабатывались. Вот сейчас я почему сказал, что я даже стал понимать, как принимаются решения в США. Потому что у меня вот сейчас очень такое сильное ощущение, что есть, грубо говоря, один круг людей, я его условно называю Мар-э-Лаго, и второй круг, который я называю Вашингтон. То есть в Вашингтоне осуществляется институциональная политика. А Мар-э-Лаго – это место, где вырабатываются решения такие, ну, единомышленники. Людей, связанных единым образом мысли, едиными, что немаловажно, интересами. Вот. Кстати говоря, я не оригинален в этом плане. Я вот упомянул сегодня уже, значит, законопроект о 500%, значит, пошлинах, ну, вторичных на страны, торгующие с Россией. Так вот, одним из двух авторов этого законопроекта является сенатор Линдси Грэм. Если вы читали
Да.
книгу, значит, «Война», да,
Не читал, но знаю я ее, но вот так вот.
так вот там Линдси Грэм в ответ на вопрос, значит, почему там Трамп настаивает на том, что он выиграл выборы 2020 года, он говорит: «Мар-э-Лаго, это все дух Мар-э-Лаго, это вот дух вот тамошнего, ну, соседей, друзей, родственников, в которых существует определенная атмосфера, которая помогает вырабатывать, которая влияет на выработку Трампа тех или иных решений». Вот. То есть вот надо ясно понимать эти вещи. Я не говорю там, нравится мне это, не нравится мне это. Когда я это говорю, со всех сторон сыпется: а вот очередной там трампист нашелся,
Да,
тра-та-та-та-та-та-та.
нет, ну,
Людям пытаешься объяснять реальное
я отвлек
положение
от
дела.
этого, да.
Людям пытаешься объяснять реальное положение дела, они считают тебя режиссером этого процесса.
Ну да, это правда. Это правда, нельзя слово сказать, и сразу тебя обзовут или
Это,
так, или
знаете, как
сяк.
убивали гонца. Да?
Ну да, который с плохой вестью приходил. Да, здесь или убивают, или наоборот возносят, если вы принесли хорошую весть, даже если это глупость полная. Да, уже
И
как
умер
Путина,
бедный раб у ног
ну,
неколебимого владыки.
там, помните, как Путина хоронили там и так далее. Да, все
Ну, кстати
сразу
говоря,
смотрят.
ведь сейчас и у Путина ситуация такая, что я вот... У меня тут даже вышло некое эссе на тему того, возможно ли свержение Путина. Вот, и
Да.
я там как бы описываю те расколы, незримые, но существенные, которые в российской элите существуют. Вот. И я думаю, что все, знаете, ведь эти гигантские дворцы, которые кажутся незыблемыми, которые кажутся пирамидами на тысячелетия, могут вдруг внезапно обрушиться. Вот. Я повторяю, я не удивлюсь, если Си Цзиньпин лишится поста председателя КПК. Да, я не удивлюсь, если вдруг выяснится, что Владимир Владимирович отходит на заслуженный отдых. Знаешь, что вот его семья, его окружение уговорило, что вот надо отдохнуть. Надо отдохнуть. То есть я не
Ну,
исключаю.
смотрите, там с окружением, как есть такая формула, я думаю, что, видимо, она правильная, окружение начнет что-то предпринимать, когда поймет, что без Путина ему будет хуже, чем с Путиным. Но пока ему очень хорошо.
Ну, нехорошо,
Ему,
они...
я имею в виду, не Путина, а окружение.
Ведь они лишились очень многого, Виталина. Это раз.
Но
Во-вторых,
они
они же
лишили
понимают...
Запада, да? Они лишили Запада, но не лишились денег.
Во-вторых, они видят, куда идет страна. Да? Вот я думаю, что последним допингом для Путина в отношении к окружающей элите был приход к власти Трампа. Потому что многие, значит, вот приняли эту самую идею, какую намекнули тоже, что вот сейчас Трамп будет выполнять все поручения, указания. Значит, опять
Ну
Владимир Владимирович
да.
всех перехитрил, вот он
Да.
опять мудрый. А теперь вот люди начинают понимать, что ничего подобного. То ничего, точно так же, как и вы, они не могут привести ни одного факта помощи от Трампа Путину, да, а только настроение, только убеждение. И начинают понимать, что экономика рассыпается. Китай сейчас встанет вообще в неприличную позу под этими ударами. И так далее. То есть все очень плохо. И они же понимают, что он, Путин старый, а им-то еще жить. И, в общем-то, в лучшем случае им править страной. А в каком состоянии? Вот я уже высказал предположение о том, что я не исключаю, если во время визита в Вашингтон Кирилл Дмитриев не задал вопрос, а так как-то пробросом мурлыкнул что-то на тему, а станет ли нам легче после Путина? То есть вполне возможно, что он выступал представителем, точнее, не вполне возможно, опять я выражаю лично свое ощущение. Надо ясно понимать, я не пытаюсь никого этим, в этом ощущении убедить, но я, вот у меня такое, я могу предположить, скажем так, что ближайший Путину круг – это молодые люди, гораздо более молодые, чем все ровесники Путина или даже старшие ровесники Путина, его окружающие. Да? Они понимают, что жить в том формате, в который задал Путин, Россия не сможет. Просто не сможет. Она не может. Вот я тут иногда просматриваю разные ведомственные журналы по промышленности, по сельскому хозяйству, по региональной жизни. Вот. И, знаете, создается поразительная картина абсолютного увядания экономики, когда за огромные достижения, значит, выдается пуск какой-нибудь лесопилки или чугунолитейного цеха какого-нибудь, понимаете? Это настолько архаично уже возникает экономика, которая держится только на китайских подачках. Да? Причем, кстати говоря, держится и держаться будет в ближайшее время очень хорошо, потому что Китай сейчас вынужден будет куда-то сбрасывать дешевые товары, буквально по дешевке, хоть за что-нибудь, да, которые уйдут с американского рынка. А на американский рынок Китай поставлял очень много. Вот люди некоторые думают, ой, вы что там, вот посмотрите, торговый оборот Китая с США, он на самом деле там всего, по-моему, 17 или 18% там китайского экспорта. Но только люди не понимают, что Плюсовать-то к этому надо и Канаду, и Мексику, через которые китайские товары идут в США. Да, то есть на самом деле американский рынок для Китая играет гигантскую роль. И теперь весь этот рынок для него будет захлопываться шаг за шагом. И
Знаете,
Китай куда-то... Ну вот,
какова
короче говоря...
цена? Да. Ну да, заканчивайте. Я хотел спросить, а какова цена этого для Америки? Потому
Для
что
Америки...
многие считают, что это одновременно это и самоубийственно для Америки.
Ну, это... Я постоянно говорю, что это грандиозный и довольно рискованный эксперимент. Вот я так примерно оцениваю ситуацию. Грандиозный и рискованный эксперимент. Потому что, конечно, вот, гадалки не ходи, там первые годы, я не знаю, год, два, три, а это ровно столько, сколько остается править Трампу, да, будут сказываться сложности переходного периода. Огромные сложности переходного периода. Но США должны при этом решить несколько фундаментально важных задач. Они должны решить задачу реиндустриализации. То есть они должны вернуть к себе все основные производственные циклы, которые нужны, во-первых, для того, чтобы создавать налоги, а эти налоги должны помогать, в конце концов, преодолеть налоговый дефицит, бюджетный дефицит Соединенных Штатов. А во-вторых, они должны обеспечить полную технологическую независимость военно-промышленного комплекса США, который больше не должен зависеть от поставок деталей, красок, пружинок, сверел из каких-нибудь других стран. Вот все это должно производиться полностью в Соединенных Штатах Америки. И Америка для этого располагает всем важным, скажем, ну вот, ведь основной импорт в Америку из Китая, напрямую из Китая, подчеркну, это что? Это телефоны, телевизоры, это компьютеры и так далее. Все то, что было разработано и создано в самих Соединенных Штатах Америки и передано на аутсорс Китая. А дальше пошли злоупотребления Китая вот этими предоставленными правами. Короче сказать, после первых сложностей, если их удастся пройти, пройти просто не удастся. Вот даже последние скачки там в политике, в экономических тарифах, в таможенной политике, об этом говорят. Потому что после первого объявления о пошлинах 2 апреля, сразу в пострадавших оказались все пенсионеры в Соединенных Штатах и представители высоких хай-тека американского. Пенсионеры пострадали, потому что рухнули акции, рухнули как бы активы пенсионных фондов. А американцы живут на старости лет, что называется, в основном не за счет пенсии, а за счет тех средств, которые они получают от отчислений в пенсионные фонды. И сразу вот огромное количество пенсионеров, которые, кстати говоря, в значительной степени являются ядерным электоратом Дональда Трампа, оказались проигравшими. Я здесь уже вот ну, не раз, не два и не три уже слушал реплики о том, что да, что-то мы погорячились. А не за того голосовали, как бы, да. А хай-тек американский, как рынок, как та отрасль, которая живет в основном на мировых рынках, тоже оказался в роли очень зыбкой, потому что при появлении встречных пошлин со стороны других стран, они бы понесли гигантские потери. Ну, собственно, Маск уже потерял. Понес эти потери. А вот сразу после того, как было объявлено, помните эту песню? Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед.
Шаг вперед и шаг и две назад. Да.
Да. После того, как был объявлен шаг назад, я от тех же людей уже услышал радостные звонки. Не, все нормально, значит, пенсии у нас теперь восстанавливаются, да так, как никогда в истории таких скачков вверх не было. А, значит...
А что же будет? Да, хай-тек.
А хай-тек понял, что ответных пошлин не будет, и можно будет работать, как и раньше. Да? Оставляя за скобками Китай. Вот с Китаем война будет вестись до конца. Собственно, это была главная цель Дональда Трампа. Главная цель американской элиты – нанести глобальное поражение Китаю.
Но смотрите, я не знаю, кто там кому, получается, поражение наносит. Я не экономист, я не специалист, я не могу здесь, недавно один очень действительно авторитетный экономист, и я с ним согласен, значит, очень такой злой пост написал по поводу того, что вот сейчас все стали во всем понимать, да? Нет, я не во всем понимаю, но я просто наблюдаю. Я знаю точно совершенно, что в Китае очень много производится американской продукции, начиная с айфонов, начиная с Apple, скажем так, да? То есть получается тогда, что американская компания вынуждена перенести производство к себе, да? Оно будет намного дороже. Они же не случайно вынесли в Китай.
Не намного.
Почему?
Ну, потому что в Америке высочайший уровень автоматизации производства.
Ну,
Понимаете?
хорошо, они, а
И,
почему они тогда в Китае?
а второе соображение очень простое. Мы говорили в начале передачи о том, что рухнул ялтинский миропорядок, а
Да.
это означает, что соображение бизнеса уходит на второй план по сравнению с вопросами национальной безопасности. Сегодня уже не важно, какие у тебя прибыли. Вот та самая ленинская формула «глупые капиталисты продадут нам веревку, на которую мы их повесим», она не действует, потому что правительства многих стран уже понимают, что кому можно веревку продавать, кому нельзя.
По поводу, ну хорошо, давайте там
Да,
в этих пошлинах.
Apple будет уходить из Китая. Все будут потихоньку уходить из Китая. Apple уже начал, собственно, уходить, перебазируясь в Вьетнам. Да? И по этому поводу я говорил, ребят, вы чего? Вы от одних коммунистов перебираетесь к другим коммунистам. В чем смысл? Значит, вы от одной рабской рабочей силы переходите к другой рабской рабочей силе. То есть вы уж будьте посредны тогда. Надо эвакуироваться туда, не где дешевле, а где правильно. Я думаю, это и будет происходить.
Ну, война с Китаем, она не потому, что Китай коммунистический, или как он себя называет коммунистическим. Я думаю, что там чисто экономические интересы и все замешано на экономике, а не на идеологии.
Да вы знаете, до Си это было так. Вот в эпоху Дэна и его преемников там, это было так. Си маоист. И он как пытается вернуть значит, китайское руководство стандарты мышления Мао. Не всегда получается, там большое сопротивление. В Китае очень сложный внутренний процесс сейчас происходит. И вот то, во что вляпался Си в ходе этих событий, только придаст этим событиям, этому противоборству силу. Там далеко не такая простая обстановка. Вот. Но да, я же говорю, США вынуждены будут пойти на некоторые издержки, порой даже очень существенные издержки. Да, там и подорожание будет, все это будет неизбежно, инфляция будет. Вот. Но вопросы национальной безопасности будут стоять на первом плане.
Насколько этот миропорядок, насколько он будет сломан, в том смысле, поддается ли он ремонту? В конце концов, Трамп это 4 года. Мы не знаем, кто придет на смену Трампа. И что тогда будет? Ну, допустим, предположим, что все-таки Америка вернется, ну, так скажем, к своему обычному состоянию, ну, победит кто-то. Без трамповских вот этих вот вычурных, скажем так, демаршей. Победит кто-то. Ну, а если уже там демократы победят, там какой-то представитель демократической партии, у меня такое ощущение, опять же, раз у вас есть ощущение, Евгений Вадимович, то разрешите и другим тоже иметь ощущение. У меня такое, что вернуться назад уже будет очень трудно, если вообще возможно.
Я ожидал, что вот этот новый изоляционизм станет основной парадигмой американской политики внешней в 2001 году. И, собственно говоря, Буш-младший шел на выборы. В общем, с политикой мы уходим с мировой сцены. Мы отказываемся вот от этого бремени глобального лидерства. Атака на башни-близнецы не позволила этому сделать. И против своей воли он 8 лет занимался войнами в Ираке, в Афганистане. Вот. Обама это отдельная тема там всего. Когда ему дали взятку в виде Нобелевской премии к началу президентства, его после этого вообще стал предельно пассивен в вопросах внешней политики. Вот. Ну и Байден, кстати, это унаследовал. Да? Вы посмотрите, Америка перестал использовать силовые инструменты во внешней политике. А без силовых инструментов во внешней политике работать очень тяжело, практически невозможно. Короче говоря, вот резюмирую, скажу так. Я ожидал, что и, значит, вот 19 января 2017 года я написал статью, которая, значит, была посвящена тому, что он завтра Дональд Трамп придет, станет президентом страны. Я писал о том, что настанет эпоха изоляционизма американского, которая должна была наступить в 2001 году. Я уверен, что кто бы ни сменил Дональда Трампа на посту президента страны, республиканцы, демократы, кто угодно, курс на отказ от глобальных обязательств сохранится. Это просто это противоречит интересам Соединенных Штатов Америки. Вот, да, помощь кому-либо, да, она больше американцам не нужна. Они говорят, все, напомогались.
Слушайте, ну да, но это такой очень рациональный подход, который да. демонстрирует, собственно говоря, Трамп, когда он все пересчитывает на деньги, на доллары, на
сделки.
На сделки, на бар, да, у него нет договоров, у него только сплошные сделки и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что в таких странах, как Америка, Россия, все-таки вот этот фактор, ну, назовем его фактор величия, он играет большую роль.
Нет.
Вот смотрите, Россия там все уже сколько там лет встает с колен, да? Трамп кричит, сделаем Америку опять великой. Великой внутри страны?
Да. Да, я же сказал, что вот если Рейган говорил о том, что мы должны стать сияющим градом на холме, который за собой потянет всех остальных, то политика Трампа сводится к тому, мы должны стать сияющим храмом на холме, к которому потянутся все другие. Да, и к которому надо будет платить деньги за то, чтобы примкнуть к нему. Не который будет платить деньги за то, чтобы кого-то содержать и держать союзником, а которому должны заплатить за то, чтобы быть его союзником.
Ну, хорошо. Тогда у меня к вам вопрос. Этот новый, как будет себя чувствовать Россия, путинская или послепутинская, в этом новом миропорядке? И вообще ее место там?
Это будет в значительной степени зависеть, конечно, от европейцев. Да? Вот почему я постоянно говорю одно и то же, что нет сегодня более важной задачи, чем разбудить в рядовом европейце понимание надвигающейся с востока угрозы. Да? И вот я много, уже не первый год твержу о том, что, скажем, те же украинцы должны выпускать 5-минутные ролики, которые через Европейский Союз должны показываться на экранах телевизоров, перед сеансами кино или спектаклями, где будет показано, что несет российская агрессия в Украину и вообще, что внутри России. Пытки, казни, убийства, беспредел, бесправие и так далее, и так далее. Потому что европейские элиты уже, кажется, поняли, к чему дело идет. А европейский избиратель нет. Вот последние данные. Последние опросы общественного мнения в Германии показали, что снова подросла альтернатива для Германии и вышла на первое место. То есть европейский избиратель не понимает того, что происходит. И нет более важной задачи, чем просвещать его в этом плане и склонить его к этой мысли. Вот. А так, если Европа окажется неспособной к сопротивлению, она была протекторатом США, она станет доминионом России. Но Россия мало что от этого выиграет, на самом деле. В принципе, знаете, вот, все этапы модернизации России, они же приходили с Запада.
Да.
Есть одно исключение. Есть одно исключение. Это монгольское нашествие, которое выстроило единую административную систему, сломало таможенные границы между княжествами. Вот. Но в остальном христианство, реформы Петра, реформы Сталина, Ленина, значит, сталинские экономические реформы, это все приходило с Запада. Либо в виде репараций, либо в виде захваченных каких-то ценностей. Да, Россия на какое-то время подпитается европейской кровью, европейской плотью, что называется, если Европа не сможет сопротивляться. А если сможет, то Европа выстроит железный занавес, поставить высокую стену, за которой Россия будет загнивать.
Значит, в России, но Россия не может стать такой же великой, как Америка, в своем изоляционистском порыве.
Она может быть такой же изолированной, но такой же великой нет. Я говорю, что вот просто смотрю, что сейчас происходит внутри России, да? Но это действительно уже откат в первую половину 20 века.
Я думаю, что раньше. Берите
Нет, я говорю
дальше.
Технологически.
А технологически? Да. А идеологически, идейно, это
это
просто
уже там и опричнины.
Это мракобесие, просто чистой воды.
Это Иван Грозный, вот примерно в те времена.
Которому ставят памятники.
Ну,
уже ставят. Но это ладно, дело не в том, дело не в памятнике Ивана Грозного.
То есть в этом смысле просто ключевой вопрос, значит, заключается в том, что насколько сильно рухнет Китай, насколько сильно рухнет Европа, насколько сильно рухнет Россия. Да, у Европы есть все шансы стать мощным мировым лидером. Но для этого нужна политическая воля, а для этого нужны другие руководители, а для этого нужны другие настроения простых избирателей. Вот.
Ну, как мне кажется, ощущение, опять ощущение, что в Европе, знаете, как в России, давайте с России начнем. Вот я здесь с социологами беседовал несколько раз. Для среднего россиянина, я не очень люблю это слово, но там гражданина России, забота номер один – это цены. Не
Чего?
война, цены.
Цены,
Цены,
конечно.
да.
Люди
Не
просто выживают.
да, ни война, ни еще что-то, ни вставание с колен, ни ложиться там куда-то и под кого-то. А цены. Цены – это самое главное.
Первое – цены, а второе – чтобы не призвали в армию.
Ну, да, это уже там производная просто война, никто не хочет умирать, погибать. Ну, хотя многие семьи, даже здесь даже не отдельные личности, а именно семьи посылают своих глав, да, своих мужчин на заработок на войну. Это тоже надо понимать, да, что...
Вот таков моральный уровень семьи.
Да, моральный уровень семьи,
Они
моральный уровень
посылают
общества, я бы
убивать
сказал.
ни в чем
Да.
не повинных людей для того, чтобы купить холодильник.
Да, и убивать своего же мужчину, да, который тоже непонятно, вернется или не вернется. Вот. Но хорошо. Но если говорить о европейцах, то такое впечатление, что для них, как для россиянина, цены, для них на первом месте стоит, и на этом замешана популярность и АДГ, и других, значит, лидеров. Ну, партии, там и Марин Ле Пен, и так далее, и тому подобное, это миграция. Вот это какая-то самая, видимо, болевая точка для европейцев. И
Ну,
если...
я понимаю это, но есть миграция неорганизованная, да, через юг, через Средиземное море в основном,
Да.
да, а есть миграция, надвигающаяся в виде армии с востока. Российских, северокорейских,
Но
теперь и китайских войск.
это неосознанно еще.
Ну вот, об этом я и говорю. Что если не принять гигантские усилия по просвещению европейцев, то кончится так, как кончались многие империи, как пала Западная Римская империя, как пала Восточная Римская империя. Сначала они нанимали чужие армии, чтобы защищаться, а потом, в конце концов, растворились в этих армиях и исчезли с лица земли. То есть европейцы, у европейцев есть выбор. Либо гигантский рывок вперед, либо разрушение. Но вот это зависит от того, как соберутся силами там, их руководителей. Я, например, давно уже говорю о том, что в любой программе, которую сейчас так любят писать европейские лидеры, в программе перевооружения, в программе, значит, подготовки к самообороне, должен стоять пункт первый. Информационно-пропагандистская кампания среди населения, поддержку, понимание того, что надвигается с востока. Вот пока вот первый пункт не будут писать этот, все остальное бессмысленно.
Ну, вроде даже по свидетельству ну, там, лидеров европейских по свидетельству. Здесь я вот слежу за тем, что еще украинцы говорят, да, там руководство по поводу... Они тоже заинтересованы в том, чтобы Европа очнулась, да, и хотя бы попыталась стать вместо Соединенных Штатов. Вроде как бы какое-то движение есть. Достаточно ли оно на сегодняшнем этапе? Но, скорее всего, нет. И...
Смотри опрос общественного мнения в Германии. Вот он. За кого голосуют? За АФД. АФД выступает за сопротивление российской агрессии. Нет.
Ну
Правда,
да,
есть один нюанс. Есть
но
один
здесь
нюанс.
есть, но все-таки, извините, но АДГ это альтернатива для Германии, она все-таки она занимает первое место, но она далеко не большинство.
Нет, я хотел обратить внимание на то, что АФД выступает за милитаризацию Германии. Вот она
Да?
поддерживает усилия по милитаризации, но она не выступает против российской агрессии. То есть в этом есть плюсик. А просто мы с вами должны понять, это плохой знак в отношении того, что недостаточно ведется работа в Европе по просвещению широких народных масс.
Что делать с широкими народными ширнормасами, как их раньше кто называл это? Что делать с ширнормасами в России? Да, потому что, опять же, если вы говорите после Путина там есть целая армия еще правее Путина. Ну, армия, я имею в виду, не вооруженная армия, а армия там, идеологов и пропагандистов, которые считают, что Путин недостаточно ушел, ну, скажем так, вправо, да?
Ну, во-первых, те идеологи и пропагандисты, которые имеют доступ к Останкину, они будут делать то, что им скажут в кабинете, который сейчас занимает Алексей Громов на Старой площади. Да? Во-вторых, отдельные товарищи, конечно, будут недовольны ворчать, но как с ними разбираться, это уж придумано. Россия, народ живет не идеей ответственности правительства перед ним. Весь российский бунт, он всегда проходит на колени. Понимаете? То есть, ну, поворчат, но какой курс не будет принят, будут этому курсу следовать.
Ну, так сказать.
Вы помните хоть одно успешное народное восстание в России? Да хотя бы хоть одно большое народное восстание в России.
Нет, но все перемены, я всегда говорю, что все в России все перемены сверху.
Нет, вот Болотников, Пугачев,
А, вы туда
Разин.
хотите выйти даже, да?
Это же все были восстания казачества. Не восстания русского народа, это были восстания казачества. Казачество – это как раз была наиболее активная часть русского народа, которая из-за этого вынуждена была убегать, да, а потом поднимать восстание. А когда с казачеством в основном расправились, все восстания в России прекратили.
Ну да. Нет, я говорю, что восстания прекратились. Ну, нет, какие-то всплески есть, но они никогда не приводили к
А
каким-то.
это уж совсем, да, это уж совсем.
Ну, даже я думаю, что когда нам в пример приводят 91-й год, там тоже как бы
Москва, Петербург,
там очень много.
шахтерские города Сибири, это да. Ну, нет, протест был, протест довольно
Не, протест
массовый.
был, разумеется.
Но там было что? Вот я сейчас у себя на канале, вот, кстати, воспользуюсь случаем, у меня же есть свой канал, называется Евгений
Да.
Савостьянов на фронтах Четвертой мировой. Я там
Да.
читаю фрагменты своей книги. Да, и там я пытаюсь объяснить людям, что революция состояла из двух этапов. Революция сверху Михаила Горбачева, она началась примерно там, в 1987 году. Да, и ее как бы кульминацией стало принятие законов о создании съезда народных депутатов, о выборах на съезд, это вот 1 декабря 1988 года. А с этого момента началась революция снизу. Выборы на съезд послужили мощным толчком для развития революционного движения снизу. И вот оно, собственно говоря, очень быстро разошлось с революцией сверху и пошло-поехало. То есть революция снизу была на втором этапе. Но как любая революция, она происходила в столице.
Ну да, и это тоже так. И Там есть, я знаю, там немножко так с другой стороны, если подойти к этим событиям, я знаю, что очень многие обижаются, очень много из моих коллег, из тех, кого называют либералы, либеральная интеллигенция. Ну как же так? Вот выходили в августе за свободу, выходили, конечно, но во многом это была революция такая потребительская. Да. В первую очередь хотели витрин, хотели таких же витрин,
Ну,
как на
не
Западе.
совсем так, не совсем так. Значит,
Ну, это
лозунг
многие так считали,
«Так жить
а демократия, все это соединили, думали, вот раз демократия, то это, соответственно, повлечет за собой вот такую красивую жизнь, ну, если не Париж, то хотя бы там какая-нибудь
– будем жить, как в
Прага.
Швеции.
Да, будем жить
Тогдашний
хотя бы как
лозунг.
Швеция. Да. А догоним Португалию. По-моему, еще догоняли всю Португалию. Вот. Вот. А потом, когда поняли, что, собственно говоря, и без демократии можно, ну, относительно красиво жить, да, потому что, безусловно, начало 21 века, 2000-е, особенно в самом начале, они были очень успешные, так, для людей, да, и экономически это они были очень успешны.
Я в этом случае всегда отвечаю самоцитатой. Статья 90-го года, я там пишу, преодоление коммунизма не самая сложная из стоящих перед нами задач. С ней мы как-нибудь справимся. Гораздо труднее будет преодолеть многовековую традицию несвободы русского народа.
Правда. Это правда. Это правда, и
И, кстати
этим.
говоря, вот когда был ГКЧП, я поехал на всякий случай попрощаться с семьей там, и помню, как резануло то, что я вот еду прощаться с семьей, а около первого в Москве Макдональдса стоит километровая очередь.
Разумеется, да. Разумеется. Да. Ну. А я почему-то запомнил, какое же это было число, 19 августа. Я выходил на новую работу и поехал на нее. И в метро какой-то, значит, дядечка начал кричать: это что это такое? Кто эти люди? Там это ГКЧП, видимо, имеется в виду. На что его жена, такие простые люди абсолютно. И жена ему говорит: молчи. Молчи, молчи, сейчас надо будет говорить по-другому. Да, ну вот и все,
Ну, к
да.
счастью, тогда это не состоялось.
Ну да, к счастью.
По-другому заговорили примерно с 2002 года.
Ну, я почему-то считаю, третьего. Все, для меня первый сигнал был это гимн. Гимн.
Не, ну,
Гимн.
первый сигнал – закрытие НТВ.
Так вот, НТВ, потом гимн, потом дело Юкса.
Ну,
Ну,
вот
такое.
НТВ – это был первый знак. Яркий первый знак, потом гимн, Ходорковский с Юкосом и так далее. Пошло-поехало, пошло.
Пошло-поехало и приехало, это называется.
Ну, да.
И приехало.
Да нет, еще не приехал.
Еще не приехали?
Мы же с вами говорили, что вот посмотрим, как Европа себя поведет. От нее зависит.
Ну хорошо, посмотрим. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Это я говорю Евгению Севастьянову, российскому политику. Еще раз напоминаю, человек, который был кандидатом в президенты России. Может, еще будете, Евгений
Не надейтесь.
Владимирович? Надеяться, тем не менее, надо хоть на что-то. Так что все-таки надежды не будем терять. На то, что если жизнь полностью не вернется, если не станет полностью нормальной, ну хотя бы хоть как-то чуть-чуть станет легче, может быть, а может быть и нет. И об этом мы будем дальше говорить в наших программах. Поставьте лайки, если вам программа понравилась. И, как я всегда говорю, если не понравилось, тоже поставьте, что вам жалко, что ли. Вот. Вот, а мы прощаемся до следующего выпуска программы «Вдох-выдох». Всего доброго.
Всего доброго, до свидания, до следующих встреч.